Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Красивая, независимая, всегда державшаяся с достоинством, актриса Татьяна Окуневская покорила сердца советских мужчин. От простых рабочих до влиятельных и известных чиновников. Зрителям она запомнилась как беззаботная и веселая актриса. Но кто знал ее тяжелую, почти трагическую жизнь, тот понимал, насколько трудно давались ей жизнерадостность и не сходившая с лица обворожительная улыбка. Татьяна Кирилловна Окуневская родилась 3 марта 1914 года в Москве. В третьем классе будущую актрису выгнали из школы из-за отца, который поддерживал белогвардейцев во время гражданской войны. Девочка была переведена в другую школу, где сумела завоевать уважение и оставаться неизменным лидером среди одноклассников на протяжении 7 лет. Она так отстаивала справедливость, что как-то, повздорив с мальчишками, была выброшена со 2-го этажа школы, но, к счастью, отделалась лишь легкими ушибами. После школы Татьяна поступила в архитектурный институт. Однажды, когда Окуневская уже училась на 1-м курсе, на улице к ней подошли 2 мужчин и предложили сняться в кино. Роль, которую дали девушке, оказалась незначительной, но гонорара хватило на то, чтобы несколько месяцев кормить всю семью. Так началась карьера в кино одной из самых известных актрис Советского Союза. На киностудии она познакомилась со студентом киновуза Дмитрием Варламовым, за которого вскоре и вышла замуж. В то время ей было всего 17 лет. Молодой муж часто не появлялся дома, изменял, даже рукоприкладствовал. Через 3 года, родив дочь, она ушла от Варламова и вернулась в родительский дом. В 1937 году отца девушки арестовали, а вскоре он был расстрелян прямо на Ваганьковском кладбище у одной из вырытых могил. Родственники узнали об этом лишь спустя 20 лет. А пока, как дочь врага народа, актрису уволили из театра и запретили сниматься в кино. Татьяна Окуневская, знаменитая, независимая, через год вышла замуж за писателя Бориса Горбатова. То ли, как вспоминала она, от отчаяния, то ли от благодарности за помощь ее семье. Но и этот брак не был счастливым. Яркая, красивая, обворожительная актриса пленяла сердца мужчин, не оставляя равнодушными и правительственных чиновников. Лаврентий Берия, давно наблюдавший за ней с экрана, однажды послал к Окуневской неизвестного мужчину с приглашением приехать в Кремль. Но на полпути машина, в которую села актриса, свернула с дороги и помчалась в особняк, где растерянная Татьяна увидела Берию. Воспоминания о вечере в этом особняке Окуневская упрятала в самые далекие уголки своей памяти, стараясь не воскрешать их даже в преклонном возрасте. Оскорбление, обида, тяжелые душевные муки много лет не давали ей покоя, когда страшные воспоминания все же, помимо воли, посещали ее. Прекрасный белградский роман советской актрисы и югославского маршала был самым светлым и счастливым эпизодом в жизни этой очаровательной женщины. А начался он в тот день, когда в 1946 году Окуневской предложили отправиться в турне по нескольким европейским странам в сопровождении других деятелей советского кино. По приезде в Югославию, где с большим успехом шел фильм «Ночь над Белградом» с Окуневской в главной роли, восторженная публика оказала приехавшей актрисе очень теплый и дружеский прием. В ее честь будущим югославским президентом, а тогда еще маршалом страны Иосипом Броз Тито, был организован званый обед. Это была дивная встреча. Он пришел ко мне с розами, на которых еще не высохла роса, вспоминала потом Татьяна Окуневская. В тот вечер Броз Тито признался, что давно влюблен в русскую красавицу, но пока не может предложить ей законный брак. Благородный и честный, он рассказал, что в Югославии плохо смотрят на браки с иностранцами, тем более таких высокопоставленных правительственных чинов, как он. Прощаясь, он добавил: «Потом мы обязательно поженимся». Красивая обольстительница, смелая и дерзкая Окуневская, так приглянулась Броз Тито, что тот, будучи уже 50-летним мужчиной, влюбился в русскую актрису как юноша. Пылкий югослав умел ухаживать, как никто другой. Замечательно говоря по-русски, обладая превосходным чувством юмора, маршал Тито понравился актрисе тоже. Он выглядел всегда элегантно, надевал исключительно дорогие костюмы, а смуглая кожа придавала его лицу моложавый, свежий вид. Говорили, что у него было не только несколько жен, но и не один десяток любовниц. Когда однажды считали имущество уже покойного югослава, в списке недвижимости значилось более 30 вилл, многие из которых он покупал для встреч с самыми красивыми женщинами не только Европы, но и мира. Рассказывали, что в одно время у Тито наблюдалась очень нежная дружба с Лоло Бриджидой. Во всяком случае, она часто и надолго останавливалась на его роскошных виллах. Его первая жена, Пелагея Белоусова, была родом из Омской деревни, где весной 1915 года находился в то время плененный офицер Иосип Броз. После свадьбы в России он забрал жену на родину, где спустя год у них родился сын Жарко. После разрыва с Белоусовой в 1952 году Тито женился на 32-летней Йованке Будиславлевич, простой деревенской девушке. А пока шел 1946 год, и, покидая Югославию, Окуневская прощалась с Тито. Он просил ее остаться, быть с ним, обещал построить для нее киностудию и жениться на красивой русской. Но актриса уехала, вернувшись в Россию. Влюбленный в нее югослав не желал оставлять Окуневскую. Долгое время после каждого спектакля Сирано де Бержерак из югославского посольства в Москве приносили огромную корзину редких, темно-бордовых, почти черных роз. Коммунист, романтик, югославский лидер был зрелой любовью Татьяны Окуневской. Воспитанный в военной академии, он до конца своей жизни сохранил галантные манеры держаться с людьми, а особенно с женщинами. «Его ухаживания были деликатными, ненавязчивыми», – вспоминала Окуневская. В последний раз Броз Тито предпринял попытку покорить прекрасную русскую, когда организовал для ее театра «Линком» гастроли по Югославии. В день отлета из Москвы к актрисе подошел руководитель театра Берсеньев и сообщил: «Вы должны остаться в Москве. В противном случае гастроли будут отменены». И она осталась, так и не встретившись с Тито. Роман Окуневской с известным югославским коммунистическим лидером, ставшим потом президентом Югославии, окутан легендами. Он продолжался недолго, но прекрасное чувство и многолетняя разлука делали недосягаемую любовь особо романтической и красивой. 13 ноября 1948 года Окуневскую арестовали в своем доме за агитацию и пропаганду. Проведя больше года в одиночной камере, терпя изнурительные допросы и постоянные избиения, она была осуждена и отправлена на 10 лет в лагерь в Джасказгане. За все это время ее законный муж Борис Горбатов не вспомнил о жене ни разу. А спустя несколько лет, выселив мать актрисы из своей квартиры, женился на другой. Больше 5 лет Татьяна Окуневская провела в лагерях, выполняя самые тяжелые работы на лесоповале, терпя голод и жестокость, теряя встретившихся друзей, не надеясь выйти на свободу живой. Ее переводили из лагеря в лагерь, ужасы которых так и не смогли сломить ее гордый и сильный характер. В 1954 году больная, худая и изможденная, бывшая прославленная актриса вернулась в Москву. Врачи, осмотревшие ее, категорически запретили принимать какие-либо лекарства. Они не взялись ее лечить, не веря, что эта женщина осталась жива, сохраняя при этом оптимизм и бодрость духа. Окуневская поселилась у своей дочери, устроилась в театр имени Ленинского комсомола, где ей отводились лишь отрицательные роли. «Порой я думала, что лучше бы остаться в лагере. Там было даже легче», – вспоминала она в то время. Татьяна Окуневская никогда больше не вышла замуж и, смеясь, всегда повторяла дочери: «Если я заговорю о замужестве, сразу вызывай психиатрическую неотложку». Связь Тита оборвалась сама по себе, но до конца своих дней актриса вспоминала самого галантного, воспитанного, интеллигентного мужчину в ее жизни. Югославский маршал скончался в мае 1980 года. Русская актриса пережила его на 22 года, уйдя из жизни в мае 2002-го. «Настоящего Иосипа Брос, думаю, знала я одна», вспоминала после смерти Тита его последняя жена Йованка. «Он никому не позволял приближаться к себе, всегда держал дистанцию. Он был человек крутого нрава, дурного характера». Но Татьяна Окуневская, одна из самых красивых актрис советского кино, сильная и отважная женщина, познала прославленного Югослава с другой стороны, как самого нежного, предупредительного и мягкого мужчину.
Культурный бумеранг. Здравствуйте! В эфире новая программа Радио России «Культурный бумеранг». У микрофона ее автор и ведущий Сергей Ильченко. Это программа для тех, кто интересуется культурой и искусством, для тех, кто думает и слушает, слушает и слышит. Девиз нашей программы – мы обсуждаем прошлое, чтобы понять настоящее и смотреть в будущее. График наших встреч каждая неделя по субботам, чтобы вы никуда не торопились и могли спокойно присесть рядом с радиоприемниками и мысленно принять участие в нашем разговоре. И еще одно небольшое предуведомление для тех, кто хочет стать слушателем нашего культурного бумеранга. Поскольку мы с вами общаемся с помощью радио, то иллюстрации для наших свиданий в эфире будут носить исключительно звуковой характер. Культурный бумеранг.
В этом городе все обман и мираж, все мечта, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться. Сады и парки Старого Петербурга, а также острова – это места романтических прогулок, условленных встреч, а также это места, где фланировали и надеялись на встречу. Здесь, среди шепота листвы и звуков парковых оркестров, можно было перекинуться многозначительными взглядами или при помощи тайного языка веера или немого языка дамских мушек объясниться с предметом своей симпатии. Ну что ж, вы, маменьки, смотрите зорче в свой лорнет. Молодой франт имел возможность начинать день весьма поздно, около 4 часов пополудни. А совсем поздним вечером его, как правило, ожидал бал. Послеобеденное время повеса стремился убить, например, в театре. И это было не только художественное зрелище, но и место любовных интриг и закулисных развлечений. Существовала женская и мужская модная атрибутика для представительства и обольщения, для сопровождения науки страсти нежной, которую воспел Назон. В кабинетах молодых франтов, вместе со шкатулками, где хранились под ключом надушенные письма, вместе с медальоном или изящным футляром для локона возлюбленной, были также и янтарь на трубках цереграда, фарфор и бронза на столе, и чувств изнеженных отрада, духи в граненом хрустале. В дамских будуарах, кроме всего прочего, обязательно коробочка для мушек и, конечно же, веера. Веер, как и мушки, были непременными атрибутами дамского кокетства. Их язык, конечно, понимали и мужчины, хотя являлись они обязательной деталью, конечно, только женского костюма. Язык веера и язык мушек, которые наклеивались на лицо и декольте, имел множество вариаций. Это особый секретный код кавалеров и дам. С помощью веера велась упоительная игра, флирт и тайный разговор. В левой или правой руке, открыт или закрыт, повернут к собеседнику лицевой или обратной стороной. На балах, в театрах, на маскарадах, на прогулках в садах и парках читали влюбленные его тайный язык, который дарил или отнимал надежду. Карты. А точнее, гадание на картах – это тоже непременный атрибут любовных приключений. В XIX веке в Петербурге газеты пестрели подобного рода объявлениями. Девица Ленорман предлагает гадание на картах, предсказания, привороты, толкование снов, любовная магия. И часто под покровом ночи, скрывая от посторонних взглядов лицо под густой вуалью, являлись петербургские дамы и барышни, запутавшиеся в своих амурных историях, к гадалке за помощью и советом. «Графиня, ценой одного рандеву 3 карты, пожалуй, я вам назову». В Петербурге в конце XVIII века такое сомнительное и роковое для себя предложение получила юная графиня, проигравшая все фамильное состояние – пушкинская пиковая дама. Светский анекдот или байка утверждают, что прототипом ее была Наталья Петровна Голицына, четвероюродная сестра бабушки Пушкина Марии Алексеевны Ганнибал. Ее еще называли «русская амазонка» или «усатая княгиня». Все мы знаем, что княгиня заплатила назначенную цену. Во все времена любовь была и предметом торговли тоже. Ценой всего лишь одного рандеву узнала княгиня постоянно выигрывающие карты. Yeah. какие только тайны не скрываются за туманами нашего мистического города. Среди амурных миражей Старого Петербурга с вами была Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы.